Всем, кто читает Библию, известно повествование, записанное в книге Иисуса Навина. В 22 главе речь идет о том, когда народ израильский завоевал территорию, которую Бог предназначил им, где они должны жить, и обратно возвратились колено Рувимова, колено Гадова и половина колена Манассеа. Жизнь пошла своим чередом, но вот почему-то отцы запереживали. О чем же отцы запереживали? Пройдут года, и могут быть большие проблемы. Дело в том, что Иордан разделяет их. А служение, которое совершать Богу, жертвоприношение, мирные жертвы и так дальше, можно только на той стороне, где жертвенник Божий. И тогда не за себя отцы переживали. Если они и переправятся на другую сторону, то никто им не скажет, кто вы такие, вы чего сюда пришли. И их в лицо знали братья. Но пройдут десятки лет или сотни лет, дети или внуки переправятся на ту сторону, а им скажут, а вы что здесь делаете? Кто вы такие? И вот отцы запереживали. И они соорудили подобие жертвенника у себя для того, чтобы знали дети. Об этом узнали жители по ту сторону, священник Элиезер, с ним другие братья. Пришли и сказали речь, вы что это сделали, жертвенник? Вы зачем хотите раздражать Господа? Вы зачем нарушаете Его заповеди? А отцы сказали, нет, это не для того, чтобы совершать жертвоприношение. А для чего, я прочитаю эти слова. Книга Иисуса Навина, 22 глава, с 27 стиха. «Но чтобы он был между нами и вами, между последующими родами нашими, был свидетелем, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими и благодарениями нашими, и чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим, нет вам части в Господе». Вот какое переживание было у отцов. И поэтому они соорудили подобие жертвенника, который стал свидетелем, что мы можем служить Господу. Братья и сестры, теперь я немножко хочу перевести времена отцов, наши времена и жертвенник тоже. Я родился в 1962 году, а церковь наша, небольшая группка, присоединилась вот к движению братства в 1966 году, когда мне было всего 4 года. Что-то я с детства помню, о чем хочу рассказать немножко. В 1968 году папе дали первый срок. Его осудили на 1 год. За то, что он стал активным таким деятелем, чтобы вот к братству. Ясно, что некоторым это не нравилось, власти это не нравилось, и он получил срок 1 год. Этот год прошел, в моем сознании, возможно, быстро, я не все помню, что было за этот год. А вот когда он вернулся домой, и в следующем, 1970 году, он получил срок, его осудили на 5 лет строгого режима. Тогда мне было 8 лет. И с 8 до 13 лет я жил без папы. Но это уже было такое сознательное детство, и многое я помню. И я хочу немножко рассказать. Я помню, что 8 узников было одновременно в нашей церкви. И поэтому не один я был дитё узника. Нас была целая группа. И рассказывая о себе, я рассказываю, может быть, вот от имени всех тех, которые в то время жили без отцов. Потому что те находились в узах. Большую часть времени мы проводили в школе, это понятно. А в школе октябрята, пионеры, комсомольцы. И нам предлагали значок пионерский, что не знают наши дети. Галстук пионерский, вот, или вступать в комсомол. Мы понимали, мы об этом говорили, что это школа борьбы против Бога, что нам там не место в этой школе, и поэтому мы в эти организации не вступали. А следовательно, учителя очень старались. Они воспитывали нас, Мне иногда казалось, что некоторые уроки истории или биологии уроки, именно для меня учительно смотрела на меня и говорила, что человек, вот такое создание, вот так он образовался сам собой, вот, что-то такое получалось, ну, если говорить об эволюции, да, газопыливое облако, взрыв какой-нибудь или еще что-нибудь, обезьяна и так дальше. И вот смотрит на меня и хочет сказать, что никакого Бога нет. Никакого Бога нет. А я слушаю, дома маме рассказываю, а мама говорит, отнеси ей вот эту книжечку. Ну там, существует ли загробная жизнь Рогозина или еще какую. И я приношу торжественно и вручаю учительнице. И она понимает, что все ее труды напрасны. Тогда они начинают гневаться. Начинают высмеивать нас. А кто нас защитит? Кто нас защитит? Встречались мы с учителями и с директором не только в школе, но иногда на собрании. Когда вместе с милицией или председатель райисполкома приходили учителя, директор, много кричали и шумели. Иногда нам казалось, что они нас любят даже больше, чем мама и папа. Вот так они, это наши дети, мы о них заботимся. Вот. Ну, мы понимали, если бы они о нас заботились, то они бы отца у нас не забирали. Братья и сестры, и вот мы маленькие росли. И кто нас защитит? Отцов не было. Матери наши скромные такие всегда, многодетные, полные забот. И вот как могли, так и выживали. Ну, в частности, в школе. Иногда побьют, посмеются. Как-то помню, мне было 13 лет, иду я по коридору школьному. Это было во время уроков. Или я опоздал на уроки, не знаю. Иду по коридору, из класса выходит одна девочка с нашей церкви, идет и плачет. Спрашиваю, Люба, что ты плачешь? А вот учительница перед всем классом стыдила меня, смеялась, что я верующая, и так унижала. А мне ее так жалко стало. Говорю, Люба, пойдем в класс твой. Я не знаю, чем я руководствовался. Открываю дверь, захожу и на эту учительницу. Как вам не стыдно? Вы не верите в Бога. Почему вы смеетесь над этой девочкой? Мы верующие, мы верим, что Бог сотворил людей. И говорю, у нее, знаете, вот такие глаза круглые стали. Вот. И она долго ничего не могла сообразить. Ну, наконец, она поняла, в чем дело, выгнала меня вместе с этой девочкой. Но я вспоминаю, что вот мы совсем юные старались отстаивать истину Божию. Даже самые маленькие дети, там по 4, по 5 годиков, боялись ли милицию, обысков? Боялись. Страшно бывало. Придут милиция, шум, крик, кого-то тащат, а мы маленькие, нам страшно бывало. Но все равно, друзья, все равно мы понимали свое место. Мы маленькие, но мы воины. И даже это смешно выглядело иногда. В одной семье двое или трое деток остались дома почему-то во время собрания. А милиция ищет, по домам проводили богослужение. Приезжают в этот дом дети маленькие. «Где собрание?» А малыш говорит, мы вам не скажем, что собрание у Чепилкиных, фамилию называют. А милиционер говорит, ну молодцы, не надо нам говорить ничего. И поехали к Чепилкиным. Они такие герои, они не сказали ничего. Пусть так, такие маленькие. Но уже мы понимали, что мы тоже должны стоять в рядах. Нету отцов, мы должны стоять в этих рядах. Братья и сестры, мы росли. 13, 14, 15 лет. Многое уже понимали. Иногда проходили большие общения. Сегодня упоминали город Ростов-на-Дону. Это 230 километров от нашего города. И там на майские праздники проходили большие общения. Я говорю, мама, я хочу поехать на молодежное общение. Мама понимала, что это общение разгонят. Это обычное явление было. Приезжает милиция, забирает, в автобусы развозят, кого-то на 15 суток, кого-то в поле вывезут, бросят. Мама понимала, что я могу остаться в поле где-то, несовершеннолетний. Заберут в милицию, как я буду себя вести. Мама все это понимала. Папа сидел в тюрьме, мама сказала, езжай, сынок, езжай. Братья и сестры, ряд общений я посещал. Я смотрел на молодых братьев, Сегодня они здесь, служители. Тогда они еще были не служители, даже они были не семейные. Это были просто руководители молодежи. Брат Александр Бублик, Сергей Бублик, брат его, Григорий брат, тогда Миша Захаров был там. Это были братья, на которых мы смотрели. Это было тоже что-то, подобие жертвенника. И мы видели, как они смело, ревностно защищали дело Божие и сами между собой разговаривали. Может, мы тоже так сможем? Может, и у нас так получится? Однажды мы приехали на майское общение с нашего города Тимошевска. Нас было 12 человек, группа молодежи. И так оказалось, что я самый меньший из них. 1 мая общение. И нас забрали в милицию и осудили всех на 15 суток. А меня не осудили, потому что мне было 15 лет. А 16-летних осуждали. И когда я понял, что мне не дают 15 суток, я стал просить, пожалуйста, посадите и меня. Как же я поеду домой? Все мои друзья сидят 15 суток, они смотрят на меня, ты что, ненормальный? Иди отсюда. А я их умоляю, я буду сидеть в камере, и 6 мая мне исполнится 16 лет, и уже меня можно судить. Пожалуйста, посадите меня. Пошел вон отсюда, кричит, ненормальные какие-то. Вот. Братья и сестры, я вышел на улицу, и я плакал. Почему меня не посадили? Я вспоминаю стих «Тернистый путь, он стал моим уделом. Нашел я счастье лишь на том пути, и так же честно, так же свято, смело, как папа шел, и я хочу идти». Если говорить о воспоминаниях семей узников, то, конечно, большую часть, о чем можно рассказывать, это надо посвящать нашим матерям. Мы видели, но не понимали, далеко не все понимали из того, что переживали наши мамы. Я сегодня вижу здесь маминых подруг, соучастниц в том служении, которое они совершали в Совете родственников узников. Для меня вопросом остается до сих пор, когда маме было легче, если можно так сказать, когда папа был дома, на нелегальном положении или в узах. И мне трудно ответить на этот вопрос. Дома — это бесконечная слежка, бесконечные обыски, преследования, нелегальное положение — это каждый день чего-то ждешь, тюрьма, лагерь, свои переживания. И вот так проходило время. Помню, как-то бывали моменты, когда мы ужинали, и мама говорила, дети, молиться будем, потому что мы завтра встанем, а кушать нечего. Я такие слова помню. Но чтобы утром нечего было кушать, я такого не помню. Бог чудным образом усматривал нужды наши. Как-то мама говорит, поедем со мной. И по дороге сказала, что едем на совещание Совета родственников узников. А мне тогда, я еще до армии был. Мы приехали в Киев, и мама сказала, твоя задача, показали мне маршрут от вокзала до дома, где будет проходить совещание. Ты будешь встречать и сопровождать сюда. Ну, меня, мальчишку, может быть, для того, чтобы не очень подозрительно было, маршрут мне показали, и я встречал и сопровождал. Прошло совещание, а мне неудобно было. Туфли такие у меня уже старые, рваные были, а я в Киеве хожу. Вот. И едем домой, я сказал, мама, я больше так не поеду. А что такое? Ну, ты посмотри, в чем я обут. Туфли купить надо. Мама обняла меня и сказала, и туфли купим, и ботинки купим, и куртку купим, и заплакала. А потом говорит, бабушка, так называли Лидию Михайловну Винц, дала нам много денег, мы все купим, что необходимо было. И тогда я, ну, немножко так начал узнавать, что такое зарубежное представительство, что где-то там есть люди, которые переживают, заботятся, и какую-то материальную помощь выслали, которая нам попала теперь. И я смотрю, и мама ожила, воспрянула духом, потому что круг друзей расширился, кто-то молится, кто-то заботится. Так вот проходило наше детство. Братья и сестры, трудно мне даже вот передать те моменты, когда мама узнавала о том, что очередной раз папа арестован. И вновь собирала сумки на передаче. Жили мы, я уже сказал так, ну, скудновато, как и многие в то время. А на передачу нужно было папе собрать. Я помню, масло с медом мешала, в баночку складывала. Шоколад, шоколадные конфеты, которые мы только на витрине видели. И маленькие дети всегда с недовольством говорили: «Все, папе, папе, а нам что?» И папа для них был это, ну, что-то такое поедающей сладости, а им ничего не оставлял. Ну, а мы старшие, мы уже понимали, и мы от всего сердца, ну, как-то хотели поучаствовать. И пусть конфеты, пусть шоколад, пусть это же для папы, это тоже будет наше участие. И эти сумки надо было везти. Трехсуточное свидание – больше надо было вести. Краткосрочное свидание – значит, меньше. Кроме того, дорожные какие-то вещи. И мама часто меня брала с собой, потому что физически, ну, я так легче переносил тяготы. Мой старший брат, он так поменьше меня, немножко болезненней. И вот мне так счастливилось больше съездить. Я много был, видел лагеря, где комнаты свиданий, и в окно, где заключенные. Так с детства – ну, видел, что это такое. На ссылках был на Колыме, где папа сидел. И в Магадане был вместе с мамой. Так вот повидел кое-что. С детства еще повидел. И я видел моменты, когда мы приезжали на свидание, полные вот такого предвкушения. Сейчас будет свидание. И слышали: вам в свидании отказано. Ваш муж нарушитель режима. И что-нибудь еще придумывали. И вот тогда мама плакала. И эти сумки тащили мы обратно домой. Вот. Как-то помню, был момент, когда на нелегальном положении был папа. Я еще до армии был. Может, лет 16-17 мне было. Мы заметили слежку. Я сказал: папа, давай быстро уходить из дома. И вот огородом, по улице... А у нас за городом сады, огромные территории садов. И вот уже темно было ночью. По этим садам, вот меня бы одного 16-летнего ночью в этот сад, я бы испугался. А тогда я понимал, мне надо вывести его, вывести надо. И вот садами, садами на окраину города куда-то увел, далеко-далеко. Потом в один дом на окраине там к верующим. А сам домой, рано утром, мотоцикл такой у нас был с коляской. Я выехал, забрал его, и нужно было увезти дальше от дома. Мама проводила меня, и я папу посадил и повез. Ехал, ехал, заправочная станция, нужно было заправиться. Только остановился, подъехала «Волга», забирает его у меня на глазах, посадили в машину, и я остался сам. И вот теперь мне надо ехать домой и рассказать маме. Это был трудный момент. Я понимал, что будет опять сейчас. Я подъехал домой, остановился и стою. И думаю, ну как бы мне начать? Ну ж какое вступление мне сказать? Стоял, стоял, открываю калитку, захожу во двор. А мама давно уже стояла, наблюдала за мной и плачет. Она все уже поняла. Да, такие были моменты, когда ничего не надо было говорить, когда все было понятно без слов. Вот такие жертвенники строились для того, чтобы переживания отцов пройдут года, и кто-то скажет нашим детям: нет вам части в этом служении. Вот такие были жертвенники. Кто-то сгорел уже на этом жертвеннике, кто-то сегодня еще лежит, но Бог использует его как благоприятную жертву. Сегодня живой пример для нас. Слава за это Господу! Братья и сестры, сегодня уже мы вот говорим, что свободно проводим общение. И у меня уже у самого 10 детей Господь нам подарил, уже 11 внуков. Что мы скажем нашим детям? Какой свидетель мы оставим нашим детям? Какой жертвенник соорудим, чтобы когда нас не станет, или еще при жизни, дети могли этому же Богу на этом же жертвеннике приносить жертвы? Об этом мы должны думать, переживать. Две недели назад у нас закончилось двухнедельное спланированное благовестие. Это благовестие было необычно тем, что мы решили 5 музыкантов, хороших музыкантов, и я вместе с ними, мы решили пойти в самые многолюдные места, скопления людей. Многоэтажные дома, площадки, есть прекрасные уютные дворы, где возле подъездов скамеечки, вот, столики, сидят вечерами люди, общаются. И мы решили, пойдем туда с нашим оркестром и будем благовествовать. Было много молитв и переживаний. Станешь среди пятиэтажных домов, 5-6 пятиэтажных домов, на площадке, включаем аппаратуру. Добрый вечер всем, кто слышит нас. И понимаешь, что ты сейчас в каждое окно, в каждую квартиру врываешься вот словом своим. А там судьба каждая человеческая. А может, кто-то отдыхает, а может, кто-то больной, а может, кто-то умирает, лежит. И ему это слово очень кстати сейчас. И вот мы таким образом совершали двухнедельное благовестие. Братья и сестры, я хочу сказать, какое это было благословение. И милиция приезжала, но нам не помешали. Проводили служение. Люди с удивлением, откуда вы, кто вы, какое прекрасное слово. Собирались, иногда вот мы приведем на собрание 5-10 грешников и радуемся. Здесь свидетелями благовестия были десятки и сотни людей сразу. Выходили с подъездов, стояли на балконах. 2 недели прекрасного благовестия. И еще прекрасное то, что с нами участвовали наши дети. Это тоже был жертвенник. Это тоже было для них свидетельство, чтобы они тоже могли участвовать в этом. Они тоже имеют право служить Господу. Пусть Господь благословит нас, вот получивших живое свидетельство от этого жертвенника, передать его и дальше нашим детям, внукам нашим, что мы можем служить Господу. Аминь.